Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». А это значит, что у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней программы – еда. Будем говорить о том, что еда – это все-таки наш друг. Будем в этом разбираться. Как подружиться с едой. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Работает наша видеотрансляция в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и ВКонтакте. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь. Тема очень обширная. Возможно, за один эфир мы все не успеем обсудить, поэтому периодически будем к теме еды возвращаться. Лен, о чем нам говорят наши пищевые привычки, а как и когда начинает развиваться нарушение пищевого поведения?
Наши отношения с едой, вообще вот все, что мы кладем на тарелку и все, что мы кладем себе в рот, да, и включая жидкости, это все говорит не про что другое, кроме как про наше психическое и психологическое состояние. Дело в том, что нарушение пищевого поведения, нарушение пищевого поведения и расстройство пищевого поведения. В чем разница? Нарушение пищевого поведения, оно может быть ситуационным, и оно может быть следствием, например, очень-очень сложных процессов по перегрузке психики. Знаете, как симптом, например, тяжелого стресса, да, или симптом прожитого какого-то тяжелого переживания. И обычно с нарушением пищевого поведения можно, если это легкая степень, справиться самостоятельно при наличии определенных правильных знаний, истинных знаний, либо можно справиться при помощи одного специалиста. Расстройство пищевого поведения – это всегда команда специалистов, да, то есть, и это всегда очень-очень длительная работа. Вот это разница, да, либо один специалист работает, либо команда специалистов. Значит, всегда отношение с едой – это отношение с нашей эмоциональной сферой. Я понимаю, что основной массе людей это вообще сейчас ни о чем не говорит. Потому что они никак не связывают, например, свой внешний вид, который может быть, например, с переизбытком массы тела или с недовесом, с тем, что происходит у них на психологическом уровне. Такой связи нет. И я могу понять, почему. Потому что вот эти знания, настоящие знания о том, как еда связана с нашей психикой, как еда влияет на нашу внешность, как она определяет нашу жизнь, эти знания, они не так уж давно и появились. Им так вот, честно говоря, лет 10, не больше. До этого вообще даже врачи-психиатры, которые лечили, например, переедание как симптом коморбидный какого-то психического расстройства, они не работали по тем протоколам, по которым работают сейчас. Сегодня это совершенно точно всегда отражение того, что у нас с головой что-то не так, вот если по-простому сказать.
Это можно как-то диагностировать или только вместе со специалистами?
Смотрите, дело в том, что, во-первых, сразу говорю, эта история, она никогда не включается мгновенно и никогда не включается просто так. Нарушение пищевого поведения, расстройство пищевого поведения всегда имеет корни. То есть по какой причине у одних людей на протяжении всей жизни никогда нет вопросов к весу и никогда нет вопросов к еде? Вот они совершенно спокойно на бытовом уровне едят себе и едят. Никогда у них не возникает вообще вот этих вот странных. Другие люди, они всю жизнь борются за свою стройность, они всю жизнь борются с чувством голода или, например, наоборот, получают удовольствие от чувства голода, просиживая на диетах. Они всю жизнь собой недовольны, у них всегда есть в голове какой-то калькулятор, что они съели, и при этом они постоянно думают, чего бы еще съесть. Так вот, те, которые вот сейчас из второй группы, это те люди, у которых никогда ничего не включается просто так. Корни всегда идут в детство и в отрочество, да, то есть в детстве, в подростковом возрасте включается как раз особенность. Но длительное время вот это вот нарушение, да, или расстройство, оно может быть незаметным, да, имплицитным. То есть, ну, как бы есть какие-то странности легкие, но можно еще держать под контролем. А потом, как и любое психическое или психологическое состояние, в определенном промежутке времени, в определенном возрасте, оно дебютирует. Вот, и человек теряет контроль. И все, и просто эти отношения полностью нарушаются. Сначала это может носить эпизодический характер, периодически переедаю, периодически заедаю, такое праздничное заедание, например. Потом это все становится, если есть склонность к зависимому поведению, да, расстройство пищевого поведения, это разновидность зависимого поведения, то это все будет учащаться, учащаться, учащаться. Почему? Что такое зависимое поведение? Да, ничем не отличается человек, который переедает, или который зациклен на каких-то продуктах, или еще такие люди, они себя называют, я просто очень люблю хорошо поесть. Если вы любите хорошо поесть, это никак не сказывается на вашем весе, хорошо принимается, да, как бы, скажем так, ваше гурманство. Если вы обладаете лишним весом, в этом случае это признаки нарушения или расстройства. Угу. Да, это никак не просто так. И получается, что такое зависимое поведение? Это перестройка нервной деятельности. То есть, когда человек, во-первых, для того, чтобы оно начало развиваться и включаться, в психике, внутри человека должно скопиться большое количество внутреннего нервного напряжения. Да, то есть оно включается как следствие сильного внутреннего напряжения, даже если человек его не осознает и никак не считывает внутри себя. А во-вторых, что это такое? Это создается такой психический конструкт, да, такой нервный ансамбль внутри головы нашей, который очень примитивно рассуждает. Дело в том, что когда мы что-то в себя кладем, какой-то объект или предмет зависимости, да, какую-то аддикцию. Это может быть алкосодержащее, наркосодержащее, вкусосодержащее, сладкосодержащее, сахаросодержащее. То нам на какой-то промежуток времени становится лучше. Потому что еда, она напрямую связана с нашей эмоциональной сферой. И если мы кладем себе в рот какой-то вкус, то нам в этот момент становится хорошо. И мозг по совершенно примитивным схемам, он делает так. Раз для нас после выпитого, съеденного, да, или там принятого, нам становится лучше, то, вероятно, раз мы это в себя кладем, это для нас благо. Создается очень-очень простая конструкция. И потом, когда есть склонность к зависимости, да, склонность вот к этому нарушению, а человек, у которого есть расстройство пищевого поведения, он, в принципе, является зависимым типом личности.
Да.
Да? Угу. Вот. И получается, что потом начинает происходить формирование толерантности, то есть как у алкоголиков, вот он выпивает какую-то дозу, сначала ему хорошо от одного бокала, мало. От двух бокалов, угу. Да, потом он выпивает полбутылки, потом бутылку. Это называется формирование толерантности. С наркотическими веществами точно так же, да, с какой-нибудь гиперсексуальностью точно так же, с шопоголией точно так же, и с едой точно так же. Сначала вы можете периодически что-то заедать, потому что вы поругались с кем-то, например, и вам надо это в рот положить, или вам скучно. Очень часто люди заедают скуку или какое-то ощущение пустоты и бессмысленности своей жизни, одиночества. А потом этого становится мало, и надо заедать все чаще и все больше, и выбирать все больше продуктов, которые становятся такими объектами аддикции. Поэтому это все очень сложный механизм, его тяжело отслеживать, потому что он развивается не мгновенно. Да, нет таких людей, которые прекрасно питались, и раз в пятницу вечером вдруг у них случилось расстройство пищевого поведения. Нет, так как этот очень длительный процесс, люди втягиваются и в какой-то момент перестают замечать. Плюс наша нервная деятельность, она любит отрицать вообще все наши зависимости, потому что когда мы зависимости осознаем, мы понимаем, насколько мы уязвимы, насколько мы слабы. А психика выстраивает защиты от этих ощущений, от этих состояний. И поэтому длительное время люди просто убеждают себя, что все хорошо.
То есть получается, что вот это наше поведение, расстройство пищевого поведения или нарушение пищевого поведения может выстрелить в любой момент после какого-то стресса, который мы пережили, да, после какой-то
если
ситуации.
Если мы говорим про нарушение, да. А если мы говорим про зависимость, то это всегда, это вот с детства всегда каким-то образом проявлялось, но... А заметно стало уже тогда, когда человек там примеряет очень большой размер одежды, либо когда, наоборот, уходит в нервную анорексию и теряет, резко теряет вес, становится очень худым.
А почему вообще человек хочет то похудеть, то потолстеть? Ну, всех по-разному. Вообще, почему это происходит? Откуда появляется это желание?
Обычно люди, если спросишь, ну, если люди отрефлексированные более-менее, да, и вот вообще задумываются об этой теме, они обычно скажут, потому что я хочу себе нравиться в зеркале, потому что я хочу быть красивым. Но я сейчас развенчаю этот миф, это миф, это очень поверхностная информация. Основная причина, почему люди хотят снижать вес или набирать вес, потому что они... хотят победить свое чувство стыда за свое тело. Потому что когда они смотрят на себя, и они себе не нравятся, у них формируется, а это чувство стыда, это очень тяжелая эмоция, которая создает невероятное напряжение внутри. И это чувство стыда, когда они смотрят на себя, оно дает им примерно такой посыл. У тебя никогда не получится стать красивым, у тебя никогда не получится нравиться себе и окружающим. Ты ты никогда не сможешь встать на одну ступень вот с теми, у кого нет такой проблемы, как у тебя, кто любит себя, кто любит свое тело. И очень часто люди из-за этого чувства стыда, они скатываются либо в орторексию, бигорексию, знаете, когда помешанные такие становятся.
Зацикленность.
Гиперфиксация.
Да,
Марин,
да,
правильно будем говорить. Да? Либо они скатываются, наоборот, в такой абсолютно без, знаете, такой равнодушный бодипозитив, когда они говорят, ну вот я такой есть,
Принимайте меня,
уберем все зеркала, которые в рост, оставим вот такие зеркала, где только лицо видно, а так я смотреть на себя не буду, просто более мешковатую одежду на себя надену, и, в общем-то, все, как бы на этом, на этом все.
Получается, откуда идет это обесценивание, этот стыд?
Это откуда идет вот что первично, чувство стыда, да, или наше изменение пищевого поведения? Конечно, первичная эмоциональная сфера. Чувство стыда подселяется за то, как человек выглядит, за то, как... Смотрите, любое психическое расстройство и психологическое расстройство – это био-психо-социокультурная модель. Откуда подселяется чувство стыда за свое тело? Например, если в семье мама или папа или бабушка стеснялись своего тела. Если в семье в детстве говорили, что ты должен, значит, усиленно худеть для того, чтобы или там быть
какой-то толстенький,
да, постройнее или наоборот, ты слишком худой, если мальчиком. У мальчиков, кстати, сейчас РПП очень сильно развивается, очень растет. Раньше это девчачьей болезнью считалось, а сейчас как бы мальчики очень сильно, там процентов до 40 доходит, именно у мужчин расстройство пищевого поведения. Крен такой пошел, это статистика такая. И получается, если в семье говорили, да, если было сравнение в семье не в чью-то пользу, когда есть сиблинги, братья и сестры, если в подростковом возрасте девочка или мальчик усиленно смотрит на социальные сети, на страницы каких-то журналов, и там видит очень красивые, отфотошопленные, идеальные тела с идеальными пропорциями, а реальный человек, он никогда не обладает практически идеальными пропорциями, если это нормальная, здоровая личность, которая полноценно живет. Они просто тратят все свое время на то, чтобы совершенствовать свое тело в зале, или это там непрофессиональный спортсмен, например, который только занимается спортом, и его тело, оно просто выковано спортивными какими-то,
стыдно,
да, там, нагрузками.
Стыдно, да, что ты не идеальный получается.
Поэтому чувство стыда за себя, за свое тело, да, оно подселяется, оно очень сильно угнетает. Еще раз говорю, чтобы расстройство пищевого поведения работало, нужно накапливать внутреннее напряжение сильное. Почему, например, диеты никогда не помогают, почему женщины всю жизнь, многие, просиживают на диетах, всю жизнь реально морят себя голодом, срываются, снова морят, бесконечно худеют с понедельника, у них всегда каждому празднику есть повод начать худеть, и ты, женщины, их никогда не назовешь стройными. Ну, они могут похудеть, резко снизить вес, потом они все равно набирают, откатываются. Да? Почему? Потому что диета, что это такое? Это стресс, который накапливает внутреннее напряжение, а нашему НПП и РПП только того и надо. Только того и надо. Точно так же, как и если есть очень плохие взаимоотношения со своей эмоциональной сферой, со своим телом, нарушена интероцептивная осознанность. У нас есть эфир, так и называется, интероцептивная осознанность. Это когда человек перестает принимать сигналы от своего тела. Как с детства развивается нарушение или расстройство пищевого поведения? Когда родитель не учит ребенка слышать свое тело. То есть он не может ребенка спросить, холодно ему или тепло. На ребенка просто надевают все подряд. Ребенок ходит и мучается в этой жаркой одежде.
И не говорит, что
ему
жарко.
И выключает эти сигналы, потому что ходить и мучиться бесконечно от чувства жары, да, или бесконечно ходить и мучиться от чувства жажды, от чувства голода, когда родитель не спрашивает, что хочет есть ребенок, когда, по какой причине он малоежка или, наоборот, метет все подряд. Родитель в этом не разбирается, родителю попроще надо. Вот выключается интерцептивная осознанность. Человек вырастает без сигналов от собственного тела. Он не чувствует настоящего чувства голода физиологического, только психологический. Он не чувствует чувство насыщения физиологического, да, он не может почувствовать эмоцию никакую. Он любую эмоцию, например, раздражение или грусть, печаль, даже интерес, путает с чувством голода. Да? Он никак не понимает, что такое внутренняя интуиция, да, которая развивается в части питания. И он складывает на свою тарелку продукты по принципу, вот знаете, положу все подряд, абсолютно
а
все несочетаемое, да, я все это съем, и что-нибудь из этого как-то дозайдет, да. Потом очень часто в детстве нам подселяют разные идеи относительно питания, а все, что нам подселено в детстве, оно же ведь уходит очень-очень глубоко, вот в корни, да, и потом, когда мне клиенты рассказывают о том, что им говорили бабушки, дедушки, мамы, папы относительно еды, А что, еду нельзя выбрасывать, да, нужно надо обязательно доедать все, что лежит на тарелке, да, или нужно обязательно после еды заесть чем-то вкусненьким, или нужно обязательно всегда наедаться впрок, потому что если потом проголодаешься, покушать будет негде.
Голодным из-за стола не встаем, да.
Да, или наоборот, если ты будешь плохо есть, ты будешь обязательно тупой.
Да.
Да, если ты будешь, допустим, там много есть, ты будешь жирный и некрасивый, да, и нужно обязательно там в какой-то момент
включать, ты столько ешь?
Да, ограничения какие-то. Угу. Что сладенькое – это всегда награда, да, нужно награждать себя сладеньким. И представляете, человек, у которого сладенькое – это награда, что он будет делать, когда он, например, вот растет, вырос, да? Вырос.
Как ему 35-40
лет. Ему 35-40 лет. Он, например, работает просто как папа Карло на работе, достигает чего-то, у него большая нагрузка, он несет на себе эту нагрузку. И вот ему надо как-то себя радовать. Ну, самое доступное средство это же какое?
Самое простое.
Ну, конечно, да, с детства так обучен. И поэтому, когда мы начинаем разбираться вот в этом всем, казалось бы, все так просто, а вообще не просто. Человеку развернуть и посмотреть, что как сделать так, чтобы еда была другом. Вот понимаете, такой неоднозначный посыл, да, еда мой друг. Потому что очень часто еда становится суррогатом дружбы. И вот эти вот так как привычки вообще к зависимости, они в 90% случаев подселяются нам самыми близкими людьми. Понимаете, когда человек становится алкоголик, или наркоман, или игроман, или... лудоман, или он зависит от социальных сетей, так что он готов забыть обо всем, или он зависит от еды, от какого-то вида еды, от чувства голода, от своего, от отношения к своему образу тела. И это все обычно подселяется нам самыми близкими людьми, нашими родителями, нашими бабушками, дедушками, братьями, сестрами, учителями, близкими людьми. И изменить посылы, которые даны нам самыми близкими людьми у себя в голове, это практически невозможно.
Как-то переключиться в этот момент.
Переключиться вообще нельзя, это очень длительная работа. Здесь не переключка, здесь очень-очень медленный путь. Поэтому, когда люди хотят худеть быстро, знаете, к празднику за 2 месяца, это всегда провал. Это в 99% случаев провал.
Огромное количество, да, каких-то марафонов, 2-3 недели, и вот ты будешь...
Ну, это стрессовая нагрузка.
Зачем?
Это, знаете, такое, дать себе сигнал, что ты вроде как можешь. Но, понимаете, сбросить вес-то, вообще, честно говоря, вот заболеть чем-то тяжело, и вес будет уходить. Ну, потому что, когда мы болеем, организм, он не может нормально питаться. Вот человек болеет, и он, как бы, знаете, высыхает.
Да.
Но удержать-то это ж невозможно, если ты выздоравливаешь. Потому так же, как и резекцию желудка, когда делают. То есть люди убирают там какое-то количество. Они худеть-то худеют, а расстройство пищевого поведения... у них не прекращается. Я вижу этих людей, которые не могут много есть, но как только они начинают нервничать, они достают сразу печеньки, достают, значит, какие-то там чипсики, начинают пихать в себя, у них взгляд изменяется, выражение лица изменяется на нездоровое, потому что им нужно запихать в себя что-то. Как они устраивают истерики, если они конфетку или тортик не могут съесть.
А что чаще всего заедают люди, какие эмоции?
Значит, смотрите, что чаще всего люди заедают.
Так.
Первое. Ощущение неспособности контролировать свою жизнь и как-то благостно на нее влиять. Другими словами, люди чаще всего заедают неудовлетворенность от себя в своей жизни и от собственной жизни. И ощущение, что я не могу на это никак повлиять. Неспособность адекватно оценивать свою жизнь. Например, самый распространенный недуг перфекционистов, которые хотят всегда все делать очень хорошо, всегда на 100% из 100, это, конечно же, расстройство пищевого поведения. Это просто коморбидный симптом. И вообще само расстройство пищевого поведения, оно само, ну, как бы вот в чистом виде практически никогда не существует. Там всегда идет в коморбиде, есть еще какое-то расстройство, и они одно подпитывают другое. Там какое-то может быть тревожное расстройство личности, там может быть какое-то расстройство аутического спектра, СДВГ там может быть недиагностированный, там может быть склонность к обсессивно-компульсивному расстройству. То есть там много чего есть, просто это сложно увидеть, если не посмотреть, как человек питается. То есть он каким-то образом функционирование сохраняет, но вот если есть где-то нездоровье в голове, оно всегда будет пытаться, вот по Фрейду, куда-то просочиться. Вот где-то оно будет пытаться показаться, чтобы было видно, что это неправильно, так не должно быть. Дальше. Страх отвержения, одиночество, отсутствие личной и сексуальной жизни. очень часто переносится, перенос на еду, и вот эта вот еда, она должна как бы восполнить чью-то любовь,
дать
наличие партнера, да. Непрожитое насилие из детства и другие психотравмы, неправильные пищевые привычки, которые внушены с детства родителями, а также тревогу, пониженное настроение и синдром дефицита внимания двигательной активности. Вот если это все есть, то люди пытаются, как правило, работать не с первопричиной, а просто гасить вот эти вот внутренние, очень неприятные ощущения, гасить их едой.
То есть они понимают, что у них есть тревожность, ее лучше заесть, да, если есть проявление СДВГ, опять же, мы
всё
заедаем.
Не то, что лучше, они не то, что понимают. Нет, они не понимают, просто им так проще. Еще раз говорю, складывается очень порочный механизм в голове, который сложно перестроить. Если ты сейчас съешь или выпьешь, тебе станет лучше. Но, вот смотрите, что объединяет людей, которые, ну, и другими зависимостями страдают. То, что им кажется, это искажение, на самом деле это не так, что они от этой зависимости получают больше, чем теряют. Длительное время им кажется, что вот эта съеденная булка, там, не знаю, съеденный там какое-то блюдо, да, какой-то продукт, или выпитое что-то, что они от этого почти ничего не теряют. Они только получают. Эмоции они получают. Они их чувствуют в момент.
Успокоение какое-то, да, наверное, приходит.
Там может быть и эйфория. Смотрите, когда идет некое расстройство, вот как мы обычно... Дело в том, что это нормально радоваться, когда ты что-то приятное и для удовольствия получаешь. Это нормально, мы все радуемся. Но когда психика здорова, она эти эмоции... чувствуют в нормативном формате. То есть все эмоции, они не очень яркие. Ну, я порадовался, что это вкусно, ну и не более.
Нет такой зацикленности,
да. А вот когда психика раскачивается, то эмоции становятся аффективные. Называется симптом адреналиновое состояние. То есть для того, чтобы, когда человек, вот, понимаете, человек с нарушением пищевого поведения, для него это не просто пирожок, для него это не просто конфета, для него это не просто, не знаю, какой-то фрукт, вот который он хочет, да, или, ну, хлеб, вот очень часто у людей зацикленность на хлебе. Это не просто продукт. В этот момент, когда он это ест, он получает удовольствие аффективное. То есть то, что обычному человеку, ну, хлеб и хлеб, спасибо, я попробовал, мне больше не надо, для этого человека у него взрыв просто случается.
Он как будто не может остановиться,
в этот момент.
Да?
Сложно, да. Конечно, остановиться, но если вам в этот момент фактически оргазмическое удовольствие получаете, как же вы в этот момент остановитесь?
Ну, то есть обычный человек, грубо говоря, он хочет булочку с маком, он ее съедает там одну и успокаивается.
Да, и он получает удовольствие там условно на 10%.
Да.
А НППшник, РППшник он съедает, у него там 110% по ощущению, это не просто булочка, это просто цель сегодняшнего дня, это просто мое настроение, это пол моего, не знаю, прожитого какого-то там вот эмоционально заряженного состояния. Вот это вот целая булочка.
Или когда, например, я с вечера думаю о том, что я буду есть утром и планирую этот завтрак, как я съем эту булочку, да, какая она будет прекрасная.
Вот вы знаете, здесь с вечера планировать, что ты будешь делать завтра, это навык очень хороший, более того, я скажу, необходимый. А вот когда ты не можешь остановиться думать о булочке или о каком-то продукте, вот это уже очень тревожный звонок, очень тревожный. Так быть не должно. Для нас еда – это насыщение микроэлементами, это насыщение минералами. Мы функционировать должны при помощи еды, мы так устроены, мы действительно, у нас еда связана с нашей жизнью, нет еды, нет жизни, да, это очень важно. Но вот когда она заряжена только эмоциональной сферой, да, и никакой функциональности уже нет в этой еде, вот это очень плохо.
Когда мы постоянно думаем о том, что мы будем есть на завтрак, обед, ужин, все это планируем. Как
РППшникам и НППшникам без этого нельзя думать, планировать и только по плану жить.
Угу.
Потому что иначе они себе надумают такого, там будет бесконечный крен куда-то.
Нам пишут, их сейчас бы булочку. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», а затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог», а это значит, что у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о еде и говорим о том, что еда – это наш друг. Координаты для ваших сообщений смс-портала +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Телеграм-канал, Ютуб-канал, ВКонтакте. Там идет наша видеотрансляция. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, о чем говорит зацикленность на определенном продукте? Вот когда нам что-то вот очень нравится, и мы начинаем это есть каждый день.
Зацикленность на определенном продукте имеет отношение к так называемому, есть такой термин у нас в лечении РПП и НПП, называется закладка симптома. Что это такое? Это период, когда у человека начало формироваться его расстройство или вот эта вот база для нарушений отношений с едой. Повторюсь, обычно это детство и подростковый возраст. И именно этот продукт, он восполнял какое-то состояние. То есть употребляя этот продукт, условно, ребенку или подростку, становилось в детстве или в юности полегче, получше. Да? Я сейчас говорю очень общими словами, потому что каждый раз, когда мы разбираем с клиентами зацикленность на каком-то продукте, там каждый будет вспоминать свое. Да? То есть мы очень легко при помощи прохождения через определенные техники, определенные упражнения выясняем, какая же эмоция стоит за этим продуктом. Этот продукт становится эмоциональной зарядкой. И когда человек его употребляет, он употребляет не столько сам продукт, сколько вот эту эмоцию, которую этот продукт начинает внутри генерить.
Как отличить реальное чувство голода от невротического желания зажевывать печенькой свои мысли, спрашивает нас слушатель.
Вот если вы находитесь в сложном психоэмоциональном состоянии, или если вы склонны к зависимому поведению, то никак. И для вас нужно просто перестать ориентироваться, скажем так, на какие-то свои ощущения, по крайней мере, пока вы не потратили достаточное количество времени, чтобы себя этому обучить. Это навык, себя нужно этому учить. И нужно есть раз в 4 часа. То есть, когда человек имеет склонность к невротизму, то он бесконечно, находясь в этом невротизме, будет пытаться что-то заживать. Сквозь свой невротический фон услышать, что он на самом деле там чувствует, это он должен 2 раза в неделю к психологу ходить полгода, тогда он научится различать и чувствовать. Пока он так не делает, этот человек, в этом случае ему нужно дать себе подсказки, да, дать себе какие-то методички, как надо. Потому что очень многие люди, они действительно не чувствуют ни голода, ни сытости. Они просто чувствуют что-то, голова у меня начинает кружиться, значит, я, наверное, есть хочу. Затошнило меня, наверное, я переел.
Надо поесть, да.
Примерно ощущения такие.
То есть должно быть расписание, чтобы каждый
раз в 4 часа. Если вы не можете, почему раз в 4 часа? Потому что за 4 часа пища, если вы правильную пищу съели, да, не запихали в себя все подряд, просто там содержимое какой-то полки в холодильнике. А в этом случае пища уйдет из желудка. И желудок подаст, у нас же есть разные симптомы голода, у нас желудок может подать кровь и мозг подать сигналы голода. Соответственно, желудок подаст первые сигналы голода. Вы их сами не считаете, вы только со временем научитесь их считывать. Но если вы будете есть раз в 4 часа, это значит, что вы будете выдерживать вот тот самый здоровый промежуток.
Вот возвращаясь к теме зацикленности на определенном продукте, а если, например, у тебя зацикленность на каком-то более-менее правильном продукте?
Например?
Гречка. Любишь гречку, можешь ее каждый день есть. А булки с маком тоже можешь есть каждый день, но это менее полезно.
Я вообще, честно говоря, не видела людей, которые зациклены на гречке или на пророщенной пшенице, и нет таких людей. Я видела людей, которые зациклены на хлебе, на сладком, на мясе, на чем-то остром. И, как правило, всегда этот продукт, только начинаешь разговаривать с людьми, они говорят, это мне так бабушка в детстве готовила, это мы вместе с мамой вот так чаевничали, это я, когда из школы приходил, мне вот это давали, это я, когда болел, мне приносили вот этот вкус, варили или там заваривали и приносили мне, и таким образом я чувствовал заботу, что обо мне заботятся. Эти пирожки, это вкус лета в деревне с моими братьями и сестрами. Понимаете, нет людей, которые зациклены, извините меня, на куриной грудке. Но не видела я ни одного
брокколи,
такого.
Да? Да. А Хишедо пишет, зависимость у меня от Кока-Колы. Это печально, алкоголь не пью, а без колы не могу жить.
Понимаете, когда мы без чего-то не можем жить, это всегда печально. Это всегда печально, потому что, ну, совершенно точно, понимаете, не изобретала эволюция Кока-Колу, чтобы мы не могли и без нее жить.
Конечно. Еще нам пишут, когда я наедине со своими мыслями или на стрессовой работе, то перманентно хочу есть. А если мозг целиком поглощен чем-то позитивным или глобальной идеей, то хожу сытый до самого позднего вечера.
Ну, вот понимаете, здесь сразу о чем говорит, что вы пытаетесь там заесть какое-то напряжение. Я еще раз говорю, для того, чтобы наше пищевое поведение изменилось, у нас должно накопиться копится большое количество внутреннего напряжения. Угу. Но суть какая, что когда вы пытаетесь снять это напряжение едой, вы себе не помогаете. Почему? Потому что, ну, если ваш метаболизм еще каким-то образом с вашим расстройством справляется, например, вы много едите, но вы на своей тревожности и много двигаетесь, например, да, и как-то это все перегорает. Это одна история. Но у большинства людей это не так происходит. Люди едят, едят и просто себе больше размер одежды покупают. И все.
Думаем, ну, никто не худеет, да, ну и я не буду. И Дарья еще спрашивает, как можно побороть зависимость от кофе?
Ну, кофе – это отдельная история. Там не сильно много надо, скажем так, сил прикладывать, чтобы побороть зависимость от кофе. Вы, когда... Я, мне сложно сказать вот так, потому что я не знаю, что человек, например, ест. Угу. Потому что, вот знаете, если вы ничего не едите и пьете целыми кофе, днями, да, только кофе, да, то, понятно, никак вам не побороть, но что-то же вы должны в себя вкладывать, складывать, да, там, в свой желудок. Угу. Вот. А если у вас кофе ассоциируется, опять же, ну, не знаю, с какой-то бодростью или, может быть, с каким-то состоянием эффективности, работоспособности, активности, то в этом случае, понятное дело, что нужно убрать вот эту эмоциональную привязку и просто себя переучить на другие напитки.
Лен, а как вообще можно описать здоровое пищевое поведение? Как его распознать, что с тобой все окей?
Здоровое пищевое поведение – это питание согласно возрасту, образу жизни, это очень mm-hmm. важно, без зацикливаний, излишеств и нарушений рациона. Без зацикливаний, излишеств и нарушений рациона. То есть не звучит, я без этого не могу жить. Мне от этого так тяжело отказаться. Да? Без излишеств, когда у вас нет развращения ни в формате порций, ни в том, какое количество и качество еды вы там бесконечно для себя выискиваете. Да? И нет нарушений рациона, то есть у вас нет скудности. Да? То есть не то, что вы бесконечно едите одно и то же, одно и то же. Если вы едите одно и то же, у вас будет тоже расстройство пищевого поведения, потому что нам важно есть очень много разных продуктов. Значит, на что нужно опираться угу. для того, чтобы пищевое поведение, вообще отношение, вот, а еда должна быть другом, да, а не да, суррогатом да. друга. Да. Да. В том случае, если, первое, всегда должна быть опора, всегда должна быть отсылка к физиологическому чувству голода. Если вы с детства не обучены его чувствовать, например, вы чувствуете голод только уже на максимальных значениях, уже под ложечкой сосет, глюкоза упала, вы чувствуете раздражение, голова кружится, руки трясутся. Вот это уже голод, так сказать, третьей-четвертой стадии. Это тогда, когда вы уже очень голодны. И в этом состоянии, когда вы сядете есть, вы обязательно переедите. Нужно обязательно отслеживать, научиться первые сигналы голода, который подает желудок. Это сложно. Кому сложно, те едят раз в 4 часа. Да, раскрываю тайну. Дальше. Значит, обязательно чувство первой сытости. Его нужно уметь отслеживать. Да? То есть не надо доедать, если ты наелся. Не надо класть себе много продуктов. Если вы едите раз в 4 часа, вам не нужна большая порция еды. Организм не успевает такое количество еды переварить за 4 mm-hmm. часа, да? Поэтому вот сигналы первой сытости гораздо важнее научиться считывать даже, чем сигналы первого голода. Да, если с голодом можно просто по часам разобраться, то вот с сытостью это надо прямо учиться. Я обычно просто прямо учу. Вот мне фотографируют еду, я просто оцениваю и прям зачеркиваю. Вот столько, от половинки, да, вот столько.
Взвешиваю. Размер порции важен, размер конечно, порции, да.
Дальше. Всегда ориентируйтесь на индивидуальное меню и индивидуальный режим питания. Все, что помогло вашей подруге, все, что помогло кому-то на марафоне, все, что помогло, не знаю, согласно отзывам в интернете, это все ерунда. И вот это помогло им, но может не помочь вам. У каждого человека есть всегда свой индивидуальный подход к тому, что он должен есть, когда и в каких количествах. И вот этот индивидуальный подход и эксклюзивность свою, ее нужно найти. Обязательно нужно, чтобы было много разных вкусов на тарелке. Не зацикливаться на каком-то одном вкусе, потому что очень многие девчонки, когда им некогда готовить, они вот, знаете, на неделю вперед наготавливают чего-то одного и того же, нарежут едят. Себе таз какого-нибудь да. или сварят себе кастрюлю чего-нибудь. Да. И вот это одно и то же едят, едят, едят. Я говорю, нет, так мы РПП никогда не победим. Каждый прием пищи – разная пища. И да, об этом нужно думать, и да, нужно эти продукты закупать, и да, нужно самим себе готовить. Все-таки сразу, так это на это сколько будет уходить времени? А я говорю, а на красоту и стройность сколько, по-вашему, должно времени уходить? Одна минута?
Ну, конечно, если вы хотите получить какой-то эффект, нужно что-то для этого сделать.
Ни в коем случае нельзя демонизировать продукт. Угу. Не надо говорить, я не исключил хлеб, я исключил все углеводы, я сижу, значит, только на белковой диете. Демонизация продуктов – это невротизм в чистом виде.
Ну, вот когда человек, который начинает худеть, и ты ему что-то предлагаешь, он говорит, я не ем хлеб, ты что? Я не ем сахар,
кто-то
или еще что-то.
Кто-то не ест хлеб, не ест соль, кто-то, значит, там исключает вообще все подряд, там и бесконечно ищет этот, как его, глютен, кому-то нельзя послёновый, потому что он там сдал, значит, анализы крови, ему там сказали, от брокколи ты потолстеешь. Да ерунда, это все полнейшее. Угу. Да, это все как бы все маркетинговые ходы и так далее. И, честно говоря, на человеческой
невротизм
боли,
обычно,
когда человеческая боль стоит на стыде за, за то, как он выглядит, ему неприятно его тело, он не любит свое тело. Понимаете, на этом чувстве стыда можно активно паразитировать и к чему угодно человека склонить за любые деньги.
Да.
Человек будет рад обмануться. Обмануться. Дальше. Обязательно, когда вы занимаетесь своим, налаживаете свое пищевое поведение, первое, что вы должны сделать, избавиться от чувства тревоги. Иногда, знаете, вот ко мне приходят женщины перетруженные, перегруженные. Кстати, вот зависимое поведение, оно у людей развивается в двух случаях. Первое, это когда ребенку с детства и подростку очень эмоционально тяжело, Вот он всегда жил, ему тяжело было соприкасаться с внешним миром, ему никто не помогал, ему психологически было сложно выбираться из всяческих там его, пусть даже несущественных, но по ощущениям сложных вот этих вот событий, да, травмировался он постоянно. А второе, это так называемые в попу зацелованные, которым было очень легко. Понимаете, их жизнь не догружает вот этих людей, и они живут с ощущением вот бессмысленности и пустоты своей жизни. И из этого состояния тоже, вот казалось бы, у детей богатых родителей, они часто задают, что ему не хватало,
всё
почему
же есть.
Он,
да,
почему
да.
я его в рехаб вожу, да, почему он. А потому что слишком легко жилось, потому что не созрели, не прошло созревание, не сформировались определенные личностные качества, которые уберегают психику как раз вот от этого, да, от этого зависимого поведения. И поэтому, когда мы говорим о том, чтобы наладить пищевое поведение, иногда женщины приходят, я им говорю, начните с того, чтобы высыпаться. Вы начнете высыпаться, вы начнете точно меньше есть, потому что недосып всегда компенсируется едой. Это прямая связь. Всегда. Дальше. Обязательно умение проявлять здоровую агрессию. Все люди, которые подавляют агрессию, очень удобные люди, они все стремятся к излишнему весу. К сожалению. Почему? Потому что наши границы, они напрямую связаны со здоровым проявлением агрессии. Когда границ нет, то тело, оно хоть какую-то границу должно выстроить. Ну, вообще, хоть как-то, да? Потому что иначе все ее нарушают. Угу, и вот эта граница, она становится, знаете, вот эта вот одутловатость.
Спасательный круг такой,
большая одутловатость вокруг в виде жировой прослойки.
Лимфа застаивается.
Дальше. Обязательно активировать и практиковать, и учить себя быть умеренным в еде. Людям не нужно слишком много еды, да, то есть это нормально съесть большую порцию, где-то разово там ты пошел в гости, может быть, что-то так. Но в целом для того, чтобы быть активными, для того, чтобы нам всего хватало, и мы не мучились от голода, нам достаточно небольшого количества еды, мы так устроены, нам не нужно очень много еды. Нет, но если есть психические отклонения, то там чем сильнее психические отклонения, тем больше порций у людей.
Угу.
Если бы вы видели, как едят люди, например, с шизофренией, там просто две мужские порции съедает женщина, и ей нормально, например. То есть там вот аппетит, он напрямую... Или, например, подростки, у которых есть задержка развития. Они всегда очень много
едят. Это все сжигается?
Очень много едят. Старики с деменцией, обратите внимание, очень много едят. Очень. Да, потому что чем больше психических проблем, тем больше, значит, прием пищи. Есть вот такая вот связь, да? И обязательно физическая активность. Почему? Потому что нужно тренировать интероцептивную осознанность. А люди, особенно с перевесом, они же говорят, я ненавижу спортзал, я ненавижу спорт, для меня это каторга, я не могу себя к этому приучить. Но интероцептивная осознанность, то есть умение получать сигналы от тела, да, потому что у нас очень любят люди с лишним весом, и, да и, в принципе, с нервной анорексией, то есть они любят говорить про интуитивное питание, я питаюсь интуитивно. Я говорю, где же вы, мои хорошие, свою интуицию-то услышали, если вы со своим телом никак не связаны? Интуиция, она, вы думаете, из головы, что ли, идет?
Купи эту булочку.
Нет, интуиция – это связь с нашими чувствами, она у вас нарушена, поэтому вся ваша интуиция – это просто больная фантазия вашего воображения, не
вот,
более
это
чего.
Ключевое.
Поэтому, когда мы говорим о физической нагрузке, Вы не просто ходите в спортзал, потому что так надо. Вы туда ходите с терапевтической целью, потому что если вы не двигаете своим телом, ваше тело вам ничего и не говорит. Если вы не уделяете ему внимания, вы ничего не можете от него и требовать. Понимаете, у нас же как? Смотришь на себя в зеркало и очень начинаешь быть недовольным животом, который выпирает, руками, которые какие-то
там... Ну, у каждого что-то свое, да.
Болтаются, как две сардельки, да, кто-то там коленями недоволен. Вот смотри, и вот вроде как наше тело нам что-то должно. Оно ничего нам не должно и никому ничего не должно. Если вы... Если мы не смотрим на него любящими глазами, если мы не вкладываем достаточное количество ресурса, энергии, времени в это тело, мы не можем ничего от него требовать. Понимаете, оно нам не должно.
Очень много вопросов. Вот два человека задали похожий вопрос. Первый человек спрашивает, а если человек от жадности доедает все на тарелке, и вот Костя спрашивает, с детства не могу увидеть, что в тарелке осталась еда. Себе научился класть нормальные порции, но дети вечно оставляют хоть немного. Меня это страшно бесит, даже с женой ругаюсь из-за этого. Даже стал есть один после детей.
Ну, здесь ключевое с детства, видите, вы написали. С детства не могу увидеть, как на тарелке остается еда.
А если из жадности
доедаю? Какое это имеет отношение? Что значит с жадностью?
Ну, вот пишет, из жадности доедаю. Знаете, вот когда... Так, ну, я же не буду оставлять эту котлету, я ее доем. Не выбрасывать же ее?
Выбрасывать, конечно, выбрасывать. А но это убеждение, уверование, убеждение. Которое вам... И понимаете, я не знаю, как выглядят эти люди, как они себя чувствуют, да? Давайте предположим, что они себя выглядят не очень и чувствуют себя так же, да? Недовольны они собой, своей внешностью. Но при этом они доедают. Они знают, что не надо, да? Вот почему это убеждение, оно для вас главнее того, как вы выглядите? Какая актуальность у этого убеждения в вашей жизни? Вот у вас нет денег на еду? Совсем-совсем? Почему тогда вы такие большие порции себе накладываете, да? Почему вы не накладываете столько, чтобы доедать? Почему вы не договариваетесь с этим убеждением, и вы сначала навалите на тарелку всего, а потом начинаете доедать через силу? Почему ваше тело должно терпеть что-то через силу?
Зачем вам
зачем это насилие, да, вообще чего, по отношению, да, к себе применять?
А Наталья спрашивает, раньше, когда нервничала, переставала есть, а сейчас наоборот, заедаю. Почему так происходит?
Я откуда знаю? Я вас не знаю, почему у вас так происходит. Поисследуйте это со специалистом желательно.
А воспринимаю таблетку, как еду, как таблетку от головной боли. Поел 15 минут, подождал, получил эффект, пишет наш слушатель.
Ну, не может быть еда таблеткой от головной боли. Понимаете, так не бывает. Это значит, что уже создалась вот эта нейронная дуга патологическая, да, которая обманывает вас.
Смотрите, установки интересные. Как выбрасывать еду? Уплочено должно быть проглочено.
Действительно.
И, да, и еще одна. Еду выбрасывать нельзя, это грех.
Действительно. Ну да, через греховность, они, в принципе, вы знаете, зависимое поведение, оно всегда как-то связано с ощущением первородного греха.
Ну, Костя пишет как раз по поводу того, что за детьми доедает. Я неплохо выгляжу, 5 дней на спорте, ПП, но бабушка воспитала. Ценить еду, ведь завтра еды может не быть. Вот у многих такая установка.
У бабушки действительно это была актуальная история, потому что мы все помним и войну, и блокадные времена. Бабушка наверняка была ребенок войны, поэтому в ее жизни это было актуально. Конкретно в вашей жизни в сегодняшнем дне не может такого быть, чтобы завтра у вас не было еды.
У нас остается не очень много времени, но хочется поговорить о сахарной игле. Это очень популярная тема, все любят сладкое, ставят сладкие точки.
Не все.
Не все, да?
Не все.
Ну, многие. У меня много таких знакомых, которые любят сладкое. Если не любят сладкое, значит, любят соленое. Давайте сегодня вот о сладком поговорим, как слезать с сахарной иглы.
Хорошая новость в том, что это реально, да, и слезть с нее реально. И я просто сама человек, который думал, что это нереально, и длительное время очень много употреблял всякого сладкого, и в какой-то момент я это начала брать под контроль, и сейчас мне абсолютно равнодушно, нет никаких вообще... Поползновение даже. Поэтому, значит, как мы делаем, что мы делаем с сахаром? Я рассказываю свою собственную схему. Первое. Отказаться от сахара просто так, просто его исключить. Не вариант. Не сможете. Вот вы это должны понимать, что это элемент вашей психологической зависимости. Вот если еще у вас более-менее как-то с пищевым всеми этими историями, ваши пищевые привычки хоть сколько-нибудь отлажены, то здесь вы, скорее всего, на силе воли и характере действительно можете себя удерживать. Но вот если у вас уже есть склонность к расстройству, то надо понимать, это с вами как хроническая болезнь на всю жизнь. Вы всегда будете пытаться туда скатиться. Мы все. Абсолютно. РПП – это всегда, это навсегда, это на пожизненный контроль. К сожалению, так. Да, вы будете это контролировать, но только вы это отпустите, это все возвернется. Так это работает. Поэтому, когда вы идете к отказу от сладкого, первое – это путь. И делаете вы это и пошагово. Сначала вы снижаете количество потребляемого сладкого. Все сладкоежки знают, сколько чего они съедают. Утром я съедаю 2 конфетки, в обед я съедаю 1,5 пироженки, вечером съедаю 4 печеньки. Ну, у каждого свое, да. Первое, вы снижаете, то есть убираете ровно половину сладкого. И так на какое-то количество времени. Потом вы заменяете один из приемов вот этого сладкого другой молекулой сахара, а именно сухофрукты, сладкие фрукты, либо сладости с заменителями сахара. Через какой-то промежуток времени, это опять 3-4 недели, это длительный период, вы заменяете все приемы на другие молекулы сахара. То есть вы перестаете есть просто сладости, вы делаете замену медленно, медленно, медленно. Для кому кажется, что это невозможно, все возможно, абсолютно. Наша нервная система, здоровая часть психики всегда стремится исцелиться, это раз. А во-вторых, когда человек отказывается от сладкого, он моментально видит положительную динамику и в теле, и на коже. У женщин, которые много едят сладкого, очень часто есть такое понятие «сахарное лицо». Это, знаете, когда очень много жира, много отечности, и лицо немножечко птозное такое, да, стремится вниз. Да. Вот как только женщина перестает, а если еще есть склонность к акне, это акне, оно всегда активируется. И поэтому, как только человек начинает меньше потреблять вот этого природного, не природного, а
белого сахара,
да, да, и коричневого туда, да, же, да, все вот эти,
да, любого сахара, да,
он моментально видит этот положительный эффект, положительную динамику, и вот за это можно цепляться, да, то есть мозгу можно показывать, что ты видишь, получается положительный результат вот этот держать. И через какой-то промежуток времени, обычно полгода уходит для того, чтобы человек мог полностью заменить одно сладкое на другое, mm-hmm. и потом еще какое-то количество времени нужно поработать над тягой к сладкому, да, то есть будет какое-то время тянуть, это уже такая чисто психологическая работа, но через месяцев 7-8 это абсолютное здоровье.
А почему кого-то тянет на сладкое, кого-то на соленое?
Вкусы из детства.
Тоже
кому, да, вкусы mm-hmm. из детства. Кому-то было здорово с папой сидеть солененькую рыбку пить, а папа пил пивко, ел солененькую рыбку, вот так своему сыночке или mm-hmm. доченьке давал mm-hmm. и рассказывал какие-то байки, и вот это вот единение с папой. А кому-то, значит, когда успокаивались, говорю, не плачь, на конфетку, понимаете, mm-hmm. вот так по-разному.
Mm-hmm. Завидую людям, которые не любят сладкое, не могу понять, как они вырастают таковыми в мире полном сладких вафель и печенье, пишет.
Ой, это прекрасно, это прекрасно не иметь пищевых зависимостей, просто потрясающе. И самое главное, что если вы родители, всегда обращайте свое внимание на пищевые привычки детей, потому что, еще раз говорю, не включается просто так в моменте, угу. и это нарушение. Оно с детства начинает формироваться, потому что такое малоежки, да, это расстройство приема пищи. Малоежка — это не просто я не могу накормить своего ребеночка, это расстройство, которое еще с 3 до 6 лет мы можем его увидеть, обратиться к специалисту. Почему? Потому что откуда берутся малоежки? Я сразу скажу, как человек, который этим занимается. Первое — это расстройство аутического спектра, который вы можете просмотреть, потому что у людей, у аутистов, у них глаза как повернуты внутрь себя, и у них с едой совершенно иные отношения, со вкусами совершенно иные отношения. Высокочувствительный ребенок, у которого вкусы попадают на язык, и он не может выдержать, например, желейность манной каши или чего-то трясущегося на языке, или чего-то не с таким вкусом, понимаете? Угу. Дальше. Результат какой-то травмы, когда ребенок обжегся молочком, когда его, например, у него было активное срыгивание, чувство рвоты, вот это вот ощущение рвоты прилепилось к еде, и у него просто отторжение, да, возникло. Когда очень долго подавлять нужно было аппетит или, наоборот, кормили через силу. Дальше. Отсутствие. Не развился пищевой интерес. Не давал родитель ребенку играть с едой. Знаете, не играй с едой, это не игрушки. Вот ребенок в детстве, да, маленький, да, садится, да, да, в стуль, да, да. Он вот так и вот рукой да. в кашу бросает что-то вот
в
так
стену,
на стену.
Белую.
Да. И родитель брал это и блокировал. И интерес к еде не развился у ребенка, когда ему был годик. А потом вырастает малоежка, которого начинают через силу кормить. Вот эта малоежка, которого кормят через силу, он потом или анорексик, или ожирение. Вот как вам?
Кунжут пишет, я вообще к сладкому равнодушен. Съем кусочек торта, и мне на месяца на 3 хватает, а в детстве очень любил.
Да, вот так и надо. Кусочек торта месяца на 3, идеальный вариант.
Друзья, говорили сегодня о том, что еда мой друг. Я думаю, что к этой теме мы еще не раз вернемся. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Лен, большое спасибо, очень интересно.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».